Давайте, может, попробуем подвести какие-то итоги.
Итоги. Все плохо, а будет еще хуже.
Нет, погодите.
Что стоит только покинуть Европейский Союз, как в британских портах немедленно начнут швартоваться корабли с пряностями, что по-прежнему у Великобритании каким-то образом возродятся колонии или хотя бы постколониальные отношения со многими-многими странами.
Ох, колониализм, как я люблю это слово. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и сегодня у нас специальный выпуск. 31 января Британия покинула Евросоюз, а с тех пор прошел месяц, самолеты продолжают летать, корабли продолжают плавать, проклятые европейцы продолжают приезжать на британский остров без визы и отнимать рабочие места. Что изменилось за это время, зачем все это было нужно, прогонят ли всех европейцев, закроют ли границы, когда же мы вернем былую славу Великой Империи? На все эти вопросы мы попробуем сегодня найти ответы, и в этом нам поможет дорогая и любимая редакция канала «Пшеничный». Поля Терезы Мэй. С нами сегодня Марта Котовская.
Привет.
И Василий Царев.
Привет.
Так, мы пытаемся, так сказать, сейчас затронуть такой, как обычно, такой очень монументальный вопрос. Давайте попробуем как-нибудь к нему подойти. На часах конец февраля. Что происходит и, так сказать, чего ждать?
Ой, что происходит и чего ждать? На самом деле, выход Великобритании из Европейского Союза прошел, ну, я бы сказала, не так уж заметно, то есть 31 января формально Великобритания вышла из Европейского Союза, теперь до конца 2020 года они должны заключить ряд торговых соглашений, как с Евросоюзом, так и с другими странами, они уже их заключают, договориться о том, как будет проходить миграция. В принципе, Притипат уже предоставил черновик миграционной реформы и новой бальной оценки, бальной системы оценки мигрантов. В принципе, я говорю, каких-то весомых событий у нас в течение этого года нет, потому что все основное уже сделано, то есть формально мы выходим. Ну, как мы выходим? Вы выходите, конечно же. Вот, 31 декабря 2020 года все прекращается официально. Осталось только договориться о каких-то пунктах по торговле. С этим, конечно, сложно, но я тоже думаю, что проблем не возникнет. Основная задача была все-таки довести до того, чтобы Великобритания покинула Европейский Союз. В этом Борис Джонсон преуспел. Так что сидим, наблюдаем. Переговоры начнутся по trade deal с 3 марта, если я не ошибаюсь, с Евросоюзом. Мишель Барнье уже сказал. Вот, будем смотреть.
То есть это именно переговоры, так сказать, как торговать с Евросоюзом, а не с остальным миром?
С остальным миром они уже заключают по мере необходимости, возможности и скорости. Потому что я помню, они в прошлом году еще вели разговор о торговом соглашении с Южной Кореей. Правда, тогда к общему соглашению так и не пришли, потому что импорт товаров через что, через какую страну, на каких условиях. Насколько я помню, совсем недавно Турция писала о том, что они заключают торговое соглашение. Грузия читала на портале government.co.uk. Вот, у вас появится грузинское вино, я думаю. Так что
ничего себе. В отличие от России, я так понимаю, или в России уже все?
Ну, нет, в России это, конечно,
тоже
есть.
Нет, в России довольно давно продают грузинское вино.
Да. Ага. У нас, по-моему, запрет на фрукты и овощи, да?
Мы сейчас спалимся и скажем, что в отличие от рынка вина, рынком фруктов и овощей мы в России не очень интересуемся, особенно мы с Мартой.
Да,
но
да.
Я вот помню, что у нас отменяли молдавские вина и грузинские вина, но при этом в итоге и молдавские, и грузинские я на прилавках вижу, причем даже в сетевых магазинах, то есть не в каком-нибудь там ларечке, а в крупных сетевых. Поэтому вина точно есть, боржоми тоже есть, а вот что касается фруктов и овощей, я не знаю.
Ну, то есть как бы, в общем, в целом продукты не надо запасать, если вы в Британии.
Слушайте, а я вот не знаю, потому что Майкл Гоув успел выступить на прошлой неделе. Мне кажется, вот Майкла Гоува Борис в качестве такой маленькой мсти назначил вестником плохих новостей. И именно Гоув обычно так квантуемо, порционно выдает всякие новости по поводу того, что типа, ну, вы же знали, что у нас Brexit, у вас было время подготовиться, а вот у нас возникнут проблемы при перемещении товаров через границу. То есть, надо помнить, что перед выборами текущее консервативное правительство Бориса Джонсона, оно же заявляло, что, во-первых, вообще не будет никаких таможенных барьеров между Великобританией и Европой. Потом выяснилось, что барьеры будут, но исключительно между Северной Ирландией и остальной Великобританией. А теперь они сказали, что полный комплекс таможенных проверок будет при ввозе кучи всего в Великобританию. Я даже, по-моему, найду наш сейчас старый пост нашего канала, он был совсем недавно. Товары животного и растительного происхождения, в любом случае вся еда, какие-то еще вещи. И сказали, что там вообще была гениальная фраза, что мы планировали ввести режим умной границы, когда вы через интернет регистрируете таможенную декларацию, проезжаете таможню, и вас никто не проверяет, но это оказалось нереалистичным, мы перенесли это на 25-й год, поэтому вас будут шмонать на границе по-прежнему. Ну, а нашим предпринимателям мы можем сказать, ну, вы же знали, что будет Brexit, у вас было там с 16-го года 4 года, чтобы подготовиться, поэтому я бы сказал нет, что Великобританию, возможно, сильно тряхнет, никто не знает, что там будет дальше, потому что пока... Вот что говорил Барнье, что говорил, опять же, Гоув, кажется, высокие договаривающиеся стороны вообще категорически не настроены находить какой-то общий язык.
Но здесь смотри, Гоув сказал на тему того, что таможенные барьеры будут полностью, об этом говорил, в принципе, и Барнье тоже. Причем я помню, что статья была на тему того, что, точнее, новость, когда Борис Джонсон в очередной раз заявил, что таможенных барьеров не будет, Барнье высказался на тему того, что если вы покидаете Евросоюз, они будут. Ребят, вы давайте все-таки как-то, ну, давайте в реальность немножечко вернемся. И, соответственно, неделю назад Гоув действительно объявляет о том, что, ну, конечно, таможенные барьеры будут, а что вы ожидали? На самом деле, я бы, ну, как сказать, я не спешу с выводами, я не знаю, что они будут делать. Им нужно полностью менять инфраструктуру. Если это будут таможенные проверки, соответственно, там, всякие фитосанитарные проверки и так далее, как они это организуют? У них сейчас просто, насколько я понимаю, нет...
У них нет таможенных, столько... у них нет разгрузочных.
Да. Нет стольких людей, прочего. Действительно. Вот, поэтому сложно сказать. Ну, наверное, тряхнет, но я думаю, все-таки без массового голодания.
А был еще смешной эпизод до выборов, когда сначала Гоув сказал про то, что проверки будут, потом Джонсона в телевизоре спросили, будут ли проверки. Он сказал, ну что вы, какие проверки, конечно же, не будут. Ему сказали, ну как же, Майкл Гоув буквально позавчера сказал, что он с вами обсуждал вопрос проверок. Он сказал, да что там Гоув понимает, кого вы слушаете? Там ошибся человек, техническая ошибка в документации, не будет никаких проверок. Вот это, конечно, с частотой кардиограммы, мечущаяся в сторону позиция, будут проверки, не будут проверок, она меня крайне смешит.
Но мне кажется, с нашими текущими персонажами в политике довольно часто окажутся ситуации, когда, да, они говорят одну вещь, потом как бы месяц спустя они говорят абсолютно противоположную вещь. Более того, они говорят, да, вот как вы только что сказали, таким образом, что мы всегда и говорили, что так все и будет. Что значит? Как они это умудряются делать, я не понимаю. Ведь есть же, так сказать, записи и все это, да.
Мне кажется, сейчас даже на Prime Minister Questions в парламенте в последнее время консерваторы используют тактику, которая называется «ну и чё?». То есть им можно задавать любые вопросы, абсолютно любые, в ответ на это и следует стереотипная фраза «ну и чё?». Ну, Guardian напишет пару статей по поводу того, что консерваторы совсем охренели. Ну, Guardian это пишет хронически, там, с 2009 года. Какая разница? Мне кажется, положение всех устраивает, вообще все заинтересованные стороны. Там Guardian пишет про то, что консерваторы совсем охренели, а консерваторы охреневают и считают бабло, ну, совершенно нормальная ситуация.
Я сейчас попробую так зайти с немножко радикального угла. Как вы считаете, а если может сложиться такая ситуация в Британии, когда, так сказать, народ выйдет с вилами на улицы?
Я думаю, все-таки нет. Для того, чтобы народ вышел с вилами на улицы, недовольство должно перелиться через край. Недовольство на самом деле есть. И нельзя отрицать, что недовольство достаточно большое. При этом, как сказать, многие... вещи, даже которые вызывали недовольство, в конечном итоге называется, если все это, ну, перетерпеть, кажется, что не все так плохо. Объясню почему. То есть у нас была какая ситуация перед парламентскими выборами. Казалось, что чаша переполнена. Потому что, ну вот действительно, ничего не получалось, сотни сделок по Брекзиту, Бориска начинает пороть какую-то фигню на тему того, что обязательно выйдем и не будем договариваться и так далее и тому подобное. Вот, как показала практика, и выборы прошли достаточно успешно, да, но все-таки они прошли успешно для консервативной партии.
Ну,
вот.
Да.
И Брекзит состоялся, и заметь, как бы, конечно, худшее еще впереди, да, опять же, мы говорим о торговых сделках, торговых соглашениях, как они пройдут и так далее, но тем не менее. Возвращаясь к мысли, 31 января Великобритания формально покинула Европейский Союз, при этом, я не знаю, там Биг Бен не рухнул.
Но и не прозвонил.
Но и не прозвонил, да, и так далее. Поэтому мне кажется, что нет. Плюс нужно еще понимать то, что после поражения Джереми Корбина и, соответственно, его отставки, нужна сильная оппозиция, которой сейчас нет. То есть мы сейчас будем смотреть, мы немножечко затаились в канале по поводу того, кто будет руководить лейбористской партией и на каких условиях, потому что для того, чтобы всех этих недовольных собрать и как-то все это поменять, нужна очень хорошая централизованная оппозиция, сейчас ее нет, и сейчас есть большие опасения по поводу будущего лейбористской партии, раз уж мы говорим о ней как об основной оппозиции, да, поскольку Джереми Корбин умудрился объединить разных людей и тех людей, которые голосовали против выхода из Европейского Союза, но им почему-то не нравились либерал-демократы, это и студенты, и хипстеры, и мигранты, и все-все-все, это и жители рабочего севера Великобритании и так далее. И вот сейчас эта структура шатается, не знаем, как она вырулит. Вот, так что будем посмотреть, но мое предположение, во всяком случае, не знаю, как у Васи, что нет, не выйдет. Во всяком случае, до 31 декабря 2020-го нет, не выйдет.
Василий?
Я с Мартой полностью солидарен, она молодец. Мы как раз именно поэтому в канале немножко затаились, потому что, во-первых, мы чуть-чуть выгорели. 3 месяца подряд избирательные кампании фигачить там по 1 миллиард постов в день и переживать. А во-вторых, действительно есть такое ощущение некого такого глухого безвремени, что что-то происходит, но все равно все тонет, как в какой-то такой вате или в тумане. Как будто вся страна немножко заснула. Что бы там ни происходило, все равно не произойдет ничего серьезного. Я не знаю, есть ли у Марты такое ощущение, вот у меня оно есть. И смысл в том, что, во-первых, вот все эти отрезания хвоста по кусочкам, они же будут растянуты во времени. И мне все время хочется сейчас спросить, сколько процентов населения Великобритании вообще подозревало, что после 31 января будет еще какой-то переходный период? То есть сколько процентов проснулось в феврале и спросило, а что, а еще не кончилось? А еще какие-то переговоры? А разве уже не все? Главной катастрофой, как нас тогда пугали, был бы выход без сделки. Вот тогда бы вся граница встала намертво, лекарства бы кончились, а небо бы упало на землю. А может быть, бы и не упало, потому что я читал разные прогнозы, больше, конечно, было радикально плохих, но в целом были ощущения там, что, ну, пару месяцев все поголодают, а потом как-нибудь запустят систему самообеспечения всеми необходимыми ресурсами и материалами. А сейчас, тем более, как бы Борис, взявший власть, ну, его хочется назвать дураком, но он же все-таки далеко не дурак, он будет пытаться это все как-то смягчить. Во-вторых, он сможет обвинять парламент, он сможет обвинять оппозицию, он сможет обвинять долгий переговорный процесс при Терезе Мэй, Европу и так далее, потихоньку спускать пар в свисток. Ну и, естественно, все это время, я думаю, он будет готовиться к тому, что, возможно, ни с кем не получится договориться, и какой-то переходный период после 31-го, после декабря, надо будет как-то смягчать, раскрывать какие-то запечатанные резервы и так далее, срочно что-то у кого-то закупать. Но опять же, поскольку это будет длиться как минимум весь этот год, а потом еще, возможно, какой-то кусок следующего года, потому что я, честно, не исключаю ситуации, когда нас будет ждать мини-повторение всей этой Brexit-саги в конце года, когда они будут еще раз 2 откладывать момент окончания переходного периода.
То есть у них еще есть возможность продлить, так сказать, период, да?
Слушай, по-моему, у них нет этой возможности, как бы де-факто по букве закона, но я совершенно не исключаю, что Британии пойдут навстречу, или Европе пойдут навстречу, потому что уж сколько раз за прошлый год высокие договаривающиеся стороны кричали, что вот последняя черта подведена, никаких больше разговоров. Евросоюз, по-моему, еще при Терезе Мэй в марте говорил, что нет, вот прям позарез нет. Вот если вы до 20 марта не успеваете ничего через парламент продавить, значит 29 марта все заканчивается, прости-прощай. В итоге буквально 27 числа, за 2 дня до дедлайна, они все согласовали и продлили до мая, а потом в мае еще раз продлили до октября. Ну, а потом еще раз, получается, в октябре продлили до 31 января. Да, это было настолько смешно все эти последние китайские предупреждения. Только в самом конце, по-моему, этот президент Евросоюза сказал, что это будет последнее продление. Мы даже дали вам доиграться до парламентских выборов. Пожалуйста, используйте это время с умом.
Нет, по-моему, там терпение еще у Макрона лопнуло. Что если будет 31 января, то оно будет последнее, и все, и заколебали вы уже. Так что вот. Думаем, что нет.
Но, возможно, что-то будет связанное с иммиграционной политикой. Я, правда, не совсем разобрался. Вот это последнее шумное решение о том, что мы переписываем все правила въезда в страну и найм рабочей силы из-за рубежа, оно как-то увязано с Брекзитом? Или это просто какое-то решение консерваторов, которое давно планировалось и совпало по времени? Марта, мне кажется, больше меня сейчас полезной информации выдаст. Это вот решение, связанное с Брекзитом, или это что-то спонтанное?
Нет, это обоюдное решение. Мне нравится о том, как они интенсивно пропедаливают тему «содрать все у австралийцев». То есть они же говорят сейчас о том, что у них торговое соглашение будет, типа как у Австралии. Барне сказал, что единого торгового соглашения с Австралией нет, так что не надо. Вот, по миграционной системе что могу сказать? Этот шаг давно планировался, на мой взгляд, консервативной партии в принципе. У них сейчас очень благоприятный момент, что они у власти, что сейчас Brexit, поэтому они могут это одновременно воспринять. Почему? Потому что в новой бальной системе есть положения, которые непосредственно касаются Brexit, и которые с ним мало связаны. То есть с Brexit связаны пункты в основном свободного перемещения граждан ЕС, вот, а то, что они низкоквалифицированный рабочий труд и так далее, это они уже давно планировали.
Подожди, а расскажи буквально в абзаце, что такое бальная система. Я-то знаю, а вот те, кто...
Бальная миграционная система. Для того, чтобы получить рабочую визу в Великобританию, тебе нужно будет набрать 70 баллов. Эти баллы складываются из различных пунктов. То есть за знание английского языка тебе дают 10 баллов, за... там степень научную, PhD, 10 или 20 баллов, в зависимости от того, в какой области она у тебя. Если твоя профессия относится к числу дефицитных, смотрим внимательно на Австралию, у них этот список.
Да, я знаю, что вот. Если ты столивар, там ты шахтер, ты мог въехать фактически с картонным паспортом и не имея запаса денег, потому что там хватали людей с дефицитными специальностями.
Вот. Но здесь как бы такого не будет, поскольку эти 70 баллов нужно наскребать с огромным трудом. То есть в идеале хорошо будет, если у тебя и специальность хорошая, и PhD есть, и знание английского языка есть, и job offer уже есть. Если чего-то этого одного нет, это уже так вот поскрипывает, и с трудом ты вписываешься в это все. Вот.
Слушай, если я верно помню, то PhD... условно соответствует кандидату наук отечественного.
Да.
Я хотел еще добавить 5 копеек. То, что там три вещи, они обязательны. То есть, если вы не знаете английского, даже если у вас есть PhD, вы не въедете. Если у вас нет джоб-оффера, то есть, если вы уже не договорились, не прошли собеседование, не получили оффер, вы тоже не въедете, даже если у вас все остальное есть. А все остальное как бы опционально. Но вот эти вот три вещи, то, что должен быть оффер от компании, то есть, ты не можешь приехать и начать, так сказать, какой-то свой маленький бизнес, тебе должен быть уже оффер от конкретной компании, нужно знать английский, ну и, соответственно, подтвердить это, а чтобы подтвердить, нужно пройти курс, а чтобы пройти курс, нужно заплатить денег. Вот тут еще написано job at appropriate skill level, то есть это должна быть, так сказать, высококвалифицированная работа. Ну, что под этим поднимается, я не совсем понимаю, но как бы ладно. Все остальное типа опционально, но да, как вот Март сказала, действительно, чтобы набрать вот эти 70 очков, нужно все-таки быть, высококвалифицированным, высокооплачиваемым специалистом, и по-другому, в общем-то, никак.
Алекс, скажи, пожалуйста, вот вы у себя в отрасли, или даже если сузить, вы у себя в компании как-то готовитесь к тому, что соискателей на вакансии вам будет сложнее набирать? У вас были какие-то разговоры о том, что вам надо готовиться к тому, что найти человека теперь будет не так просто?
Да. И мы готовимся к этому, открывая офисы в других странах.
Привет.
Сами
себе прищемили пальчики дверью, называется. Ну, я не про вас, а про правительство.
Ну да, мы открыли офис во Франции, мы открыли офис в Испании. Еще мы открыли офис в Брайтоне, но Брайтон как бы немножко по другим причинам. Там просто... Я работаю в энергетической, так сказать, индустрии, и в Брайтоне, как ни странно, там какая-то концентрация энергетиков, о чем я вообще не знал. Ну вот, так что, да, и на Америку мы тоже как бы смотрим. И вообще мы сейчас смотрим, в общем-то, на весь мир, наверное, кроме России, потому что в России, если заикаешься про возобновляемую энергию, на чем у нас весь бизнес построен, то, наверное, тебя сожгут на костре.
То есть вы в итоге заранее к этому готовились, у вас есть запасные планы, и вам, пожалуй, тоже не нравится то, что вам усложнили условия найма рабочей силы.
С айтишниками все немножко сложнее, потому что айтишников теоретически можно, на самом деле, нанимать удаленно, и они, в общем-то, могут работать удаленно, в общем-то, со всего мира. Я знаю, что многие компании этого не любят, многие компании любят, что ты приходишь, типа, в офис и сидишь там вот эти вот с 9 до 6, но тем не менее, ну, даже в нашей компании, которая вроде бы как требует, чтобы люди приходили в офис, у нас все полностью построено, то есть ты можешь работать удаленно, у нас все для этого есть, и у нас, на самом деле, даже один день в неделю разрешено официально работать удаленно из дома, если хочешь, чем мы пользуемся. Поэтому, как бы, в общем-то, у нас все подготовлено. И частично, кстати говоря, еще это помогает вот сейчас во время коронавируса, когда немножко вот эта вот истерия. Нам просто начальство сказало, что, типа, если вы там, ну типа, кашляете, болеете, просто не работаете удаленно и сидите дома. И у нас тоже, это, в общем-то, все нормально, как бы, все есть, и мы можем работать. Так что, да, и мне кажется, все, большая часть компаний, они к этому приспосабливаются, а те, кто не приспособится, они вот как раз, ну, они, я не скажу, что они прямо так разорятся, но они в зоне риска определенного, то, что если они не смогут, у них не проявится такая вот гибкость, то они в такой определенной зоне риска как раз после 31-го. Хотя, нет, подождите, ну, слушайте, европейцы сейчас, все, которые понаехали, они все останутся, да, то есть все люди, которые голосовали за Brexit и хотели, чтобы просто все иммигранты после Брексита свалили домой, ведь этого ничего не будет, да?
Ну, нет. Во-первых, депортации уже начались, причем они довольно странные. В частности, наш канал писал, что Борис Джонсон всегда относился ко всем юридическим условностям, именно как к такой ширме, которая непонятно для чего есть, но вроде красивую дырку на обоях закрывает, но если что, ее можно просто сломать ударом ноги. Вот они примерно так делают. Например, если какие-то лондонские суды слушают апелляционные дела по депортации иммигрантов, то иногда в конце судебного заседания, когда принимается решение, что иммигранты были депортированы незаконно или планируются быть депортированными незаконно, встает чиновник хоум-офиса и говорит: простите, многоуважаемый суд, а вот мы их 2 часа назад посадили на самолет силком, и они уже находятся вне воздушного пространства Великобритании, они уже вылетели к себе там на Карибские острова или куда-нибудь в Африку. И в последнее время эти случаи настолько учащаются. Я, если честно, не очень представляю, да, происходит ли после этого хоть какое-то а-та-та хоум-офису, имеет ли право суд наложить какие-то взыскания или подать какие-то встречные иски. Но вот такие случаи в газетах обсуждаются, да.
Ну, смотри, вот в последнем случае с депортацией людей в Ямайку мне не понравилось вот что. По сути, суды действовали абсолютно независимо от хоум-офиса. И действительно, как ты говоришь, не обсуждалось, что будет в итоге потом хоум-офису и будет ли что-то вообще. То есть, что меня смутило в этом кейсе? Эти люди обвинялись в каких-то преступлениях. Это либо торговля наркотиками, либо изнасилование, либо еще что-то там. Причем многие из которых тюремный срок уже отбыли. Или отбыли как минимум 2/3 и потом были отпущены по УДО, если я не ошибаюсь.
Да, там вообще прекрасный случай, когда человек совершил преступление 10 лет назад, устроился на работу, женился, а потом к нему приходят чиновники хоум-офиса и говорят: а вы помните, в 2008 году была такая история? Собирайтесь, в общем.
Вот, смотри, и я не поняла, в чем тогда заключается мера. То есть, если вы признаете гражданами Великобритании и судили как граждан Великобритании, ну, по-другому вы не могли, иначе вы не могли их на такие сроки оставлять в британских тюрьмах, да? Вот, то, получается, сроки они уже отбыли. В таком случае депортация — это что? Это к чему вообще относится? Окей, ладно, если вы говорите о том, что это не граждане Великобритании, почему вы взялись за это только сейчас? Ну да ладно, тоже оставим это, пусть это будет на их совести. Вот, а самое интересное было в каком плане? Многие из обвиняемых пытались дозвониться до своих адвокатов и не смогли дозвониться, потому что в тюрягах крайне плохая мобильная связь. И адвокаты, многие из них, подали в суд с вопросом на тему того, что давайте мы приостановим депортацию, пока они все-таки нам не дозвонятся или пока мы с ними не встретимся и не обсудим возможные пути, ну, потому что они имеют на это право, ну, по идее. Но поскольку Home Office отправил их уже раньше, то есть как бы примерно Home Office их отправил в районе 6 утра в понедельник, и где-то через 2 часа, по-моему, суд постановил о том, что вообще-то их надо было попридержать в Великобритании. В общем, я так и не... Это очень странный, очень запутанный кейс, и я не могу найти по итогу, что в итоге...
Да, в итоге были ли какие-то штрафные санкции по отношению к Home Office,
да.
Потому что, ну, вообще-то это очень странно. Вот. А что касается, почему они были подсудны, мне кажется, там есть какой-то особый кейс о подсудности граждан британского содружества, а может быть, что-то еще.
Ну, кстати, да, может быть.
А что касается депортации вот всех этих необразованных людей, которые работают руками или официантами, или собирают картошечку, или что-то еще, там же это бальная система, про которую говорила Марта. Нужно иметь работу. Мало того, что нужно иметь джоб-офер, так нужно еще иметь джоб-офер селлери с годовой зарплатой, которая больше определенной суммы. Получается, что то, например, почти все вакансии и ставки в том же National Health Service, в службе здравоохранения национальной Великобритании, они находятся как раз фунтов на 100, на 200 в год ниже этой самой нижней ставки джоб-оффера для приглашения в Великобританию. Получается, что вот вся эта масса сотрудников системы здравоохранения таких низших ступеней, она не может быть замещена иностранной рабочей силой. То есть это всякие младшие санитарки. Ну хорошо, у нас под словом санитарка в больницах подразумевают обычно людей, которые моют полы. Уборщики в больницах, младшие медсестры и медбратья, какие-то носильщики для инвалидов, какие-то люди, которые сиделки в больницах, патронажные всякие сестры, какого-то рода подсобные рабочие или подсобные какие-то тренеры для отделений физиотерапии в больнице, которые там помогают, например, делать упражнения людям, которые восстанавливаются после переломов или чего-то еще. То есть все, что не является такой полноценной врачебной ставкой, не является одновременно и квалифицированной такой медсестринской ставкой, они не будут ставить вам катетер в мочеточник, и они не будут вставлять вам трубку для интубации, но при этом это вот та самая тягловая сила, без которой невозможно существование больших больниц. И вот всех их разом отрубают, при том, что у лейбористской партии на последних выборах как раз одним из основных слоганов был тот, что «Здравствуйте, я простой лондонец, я пошел в простую лондонскую больницу, и меня там встретил медсестра в регистратуре, меня там встретил санитар, который помог мне сложить вещи, меня встретили какие-то еще подсобные люди в отделении физиотерапии, а также в аптеке при больнице работали люди, которые не были гражданами Великобритании. Там, если мы примем законы, которые предлагают консервативное правительство, то приемные покои больниц опустеют наполовину, и причем опустеют не в плане больных, которые ожидают приема, а опустеют именно в плане специалистов, которые там работают. Вот.
Почему бы британцу не пойти работать на эти места?
А денег не дают. Да чтобы жить на 24 800 фунтов в год. Вот скажи мне, 24 тысячи, как человек, который все-таки проживает в Великобритании, 24 800 фунтов в год, это совсем мало, как я понимаю, да? Особенно для Лондона.
Ну, 24 800, и из этого заплатишь, я думаю, процентов 15, наверное, налогов. То есть первые 10 тысяч, первые, по-моему, 11 тысяч, там 0% налога. От оставшейся, ну, скажем, сколько там, 15 тысяч ты заплатишь, дай бог памяти, 20% налога, да. То есть в общем и целом у тебя будет процентов, ну, пусть будет 15, чуть меньше налога. То есть у тебя чистыми на руки останется от этого, опять, такие очень грубые такие в голове вычисления, но пусть будет 20 тысяч, да? Из этого ты заплатишь, ну, в Лондоне тебе нужно заплатить как минимум, ну, скажем так, если уж совсем, если ты еще молодой подразумевается до 40 лет, то ты можешь шерить комнату где-нибудь в Лондоне, ну, если не в центральном Лондоне, а где-нибудь подальше, то это будет тебе обойдется, ну, пусть будет совсем по минимуму фунтов 800, плюс ездить на метро туда-сюда, это тебе тоже обойдется фунтов 150, Вот. Ну, в общем, ну, то есть, конечно, понятное дело, шиковать ты не будешь, и ты денег никуда не отложишь. Ну, прожить можно, в принципе, но...
Ну, прожить можно. Я просто тут натыкался на статьи про то, что в последние годы, скажем так, люди ходят на низкооплачиваемую работу в Лондоне, потом вечером с них в кафе берут 4,5 фунта за чашечку чая, и они говорят, все, хватит это терпеть, и переезжают в Шеффилд, или покупают квартиру в Лидсе, и начинают там жить, ну, просто как короли, потому что в Лондоне существовать... Чтобы существовать в Лондоне, требуются значительно большие суммы. Как раз статьи обычно посвящались эмиграции лондонцев во всякие там Ньюкаслы на севере и так далее, и так далее. Особенно после рождения ребенка. То есть, например, семейная пара живет в Лондоне, но как только у них рождается ребенок, они понимают, что гораздо проще и комфортнее жить в Шеффилде или в Лидсе.
Я с этим согласен. Там зарплаты ниже, конечно же. То есть Лондон такая уникальная, так сказать, вселенная, где законы немножко по-другому работают. Но действительно, если работать на НХС, на государство, то там зарплаты фиксированные. Я вот тут смотрю зарплату, собственно, зарплата медсестры, медбрата, начинается от 21 тысячи и тире 35 тысяч, я так понимаю, когда ты уже
прогрессировал. Начинается от 21, а, по-моему, минимальная ставка, по которой ты можешь предъявить джоб офер в иммиграционное министерство, это 25 тысяч фунтов в год.
25 600, но там есть специальные условия.
Нет, там есть градации. Да. Там прикол в том, что если у тебя от 25 600 и выше, у тебя 20 баллов. Так, сейчас секунду, я прям вот конкретно по цифрам открою. Значит, все зависит от баллов. То есть смотри, если ты хочешь заработать 20 баллов за зарплату, то зарплата от 25 600 фунтов в год. Если в пределах от 23 040 до 25 599, соответственно, это 10 баллов. И если зарплата от 20 480 до 23, там скольки-то, это 0 баллов. То есть прикол в том, что, по идее, ты можешь податься там, ну, условно, если у тебя от 23 тысяч 40, это тебе будет только 10 баллов. Вот. То есть если ты доберешь по каким-то другим пунктам, в принципе, можно. Вот. То есть меньше 20 тысяч фунтов они вообще не рассматривают, от 20 до 23, условно говоря, это 0 баллов по современной, по этой новой системе. От 23 до 25,5 – 10, а от 25 600 – это 20 баллов.
Да-да-да, и вот как раз получается, что по первым трем пунктам, то есть у тебя есть job offer, и ты говоришь английский, и ты получишь 50 очков, 0 баллов за маленькую зарплату, но ты можешь получить 20 баллов за... А вот это вот, у тебя профессия в области, которая нуждается срочно в людях, и поэтому ты, в принципе, получишь 70, но все равно минимум 20 500, да, должно быть.
Я бы понял, понимаешь, если бы отсечение большого рынка иммигрантов, оно сопровождалось бы большими вливаниями в salary cap, но ведь, по сути дела, англичанам предлагают работать за ту же зарплату. Люди бы не нанимали иностранцев низкооплачиваемую работу, если бы ее готовы были делать англичане. А теперь в итоге получается, что и зарплаты в секторе не растут. И одновременно источник рабочей силы ушел. Да, конечно, какие-то идеалисты могут решить, что коренным жителям Туманного Альбиона внезапно начнут платить больше, но это очень сомнительно, если честно. Поэтому, возможно, какое-то недовольство будет, когда вступят в действие антииммиграционные законы, и что-нибудь произойдет с рынком рабочей силы.
Откроется внезапно огромное количество мест, но никто туда не пойдет работать. А роботов еще пока нет. Первого января Британия вышла из Европейского Союза. Всех парламентариев из Европейского парламента отправили домой. Означает ли это, что теперь мы можем делать какие хотим законы, и все европейские законы автоматически отменились?
Если я правильно помню, то до сих пор в Верховном суде происходит слушание по вопросу. Собственно, какая-то группа британских граждан, по-моему, это как раз те самые люди, которые разбирали вопрос, которые были озабочены вопросом распуска парламента в сентябре прошлого года, незаконным, они добиваются того, чтобы Великобритания осталась в зоне юрисдикции Верховного Европейского Суда. То есть из всех европейских институций на территории Великобритании как суд продолжит действовать только Европейский суд по правам человека.
Это возможно вообще? Это вариант такой?
Нет. Ну, я думаю, что это невозможно, но судебные слушания продолжаются. Вообще, да. Ну, то есть это обязательный обмен, скажем так. То есть с одной стороны Великобритания лишается всех рычагов влияния на европейскую политику, С другой стороны, она сама выходит из-под влияния всех европейских законов. То есть тут уже нужно смотреть про и контра, тут надо смотреть, соответственно, стоит ли это того, чтобы Европа при последующем планировании каких-то своих торговых, экономических и дипломатических сделок вообще бы не принимала во внимание тебя как хотя бы маячащий на горизонте объект. Я не знаю, насколько Европа на это готова. Ну, в частности, уже вот была история по поводу того, что в Ла-Манше есть два островка, Гернси и Джерси. Там базируется, в частности, рыболовецкий флот британский частично, и что во время какого-то из штормов Ла-Манша рыболовецкая флотилия хотела зайти во французские порты. Французы им в этом праве отказали, резонно заметив, что уже случилось 31 января 2020 года. Соответственно, они попросили зайти, чтобы хотя бы разгрузиться от рыбы, которая портилась в трюмах. Им в этом тоже отказали. В итоге они 3 или 4 дня тусовались в открытом море. Ну, насколько Ла-Манш, в принципе, похож на открытое море, да? Потом они все-таки разгрузились в Джерси и долго ругались по поводу того, что от испортившихся морепродуктов пришлось долго отмывать и траулеры, и порт, и все такое. Ну, и, естественно, что европейцы очень коварные и злые, и не могут парковаться. Ну, вот это плюсы или минусы подобного разрыва отношений с Европой. Поэтому, да, твое первоначальное предположение кажется правдиво, что Великобритания выходит из-под... Больше на территории Великобритании больше не действуют европейские законы. Может быть, Марта что-то добавит?
Ой, с этим очень сложно. Я, если честно, больше по экономической точке зрения точно знаю, что до конца переходного периода будет действовать в Великобритании законодательство ЕС, но... Исключение будет, ну как, исключение единственное, что Великобритания больше не сможет принимать участие в принятии решений в Евросоюзе, все, они действительно покинули Европарламент и так далее. В октябре 2018 года, если не ошибаюсь, ЕС одобрил режим санкций за применение химического оружия, там и так далее. На протяжении переходного периода Лондон будет следовать этой же санкционной политике ЕС, впоследствии, соответственно, там сможет... Борис Джонсон сможет какие-то самостоятельно вводить или там отменять эти ограничительные меры. Я читала, помню, уже закон соответствующий принят в британском парламенте или будет принят закон о санкциях и мерах по борьбе с отмыванием денег. По-моему, после 31 декабря 2020 он как раз вступит. Но, если честно, вот прям подробно касаемо именно европейских судов не могу тебе сказать.
То есть, с одной стороны, как бы все продолжается как было, но с другой стороны, возможно, что-то поменяется.
Но до 31 декабря 2020 года это точно Великобритания следует всем законам ЕС.
Насчет этих рыболов, на самом деле, по-моему, если не ошибаюсь, именно они были одним из, так сказать, голосовали очень ярко за выход, потому что они требовали вернуть британскую рыбу британским рыболовам.
Да. Это я тоже читала.
Да. Острова Джерси и Гернси, они еще там географически находятся буквально в 2 шагах от Франции, то есть они совсем не рядом с Британией, ну как рядом, ну то есть на самом деле они там буквально в 2 шагах.
Они гораздо ближе к французскому берегу, чем к британскому.
Ну да,
да.
Ну да. И они еще довольно традиционно были тем местом, где ты как раз отмываешь свои корпоративные доходы, потому что у них там...
Слушай, а по-моему, да, нет, все-таки я чуть-чуть переврал репортаж, им, естественно, разрешили зайти в порт, чтобы укрыться от шторма, но не разрешили разгружаться. Вот в чем был вопрос. И, соответственно, они стояли в гавани, они не болтались в открытом море во время шторма, но они не могли выгрузиться от рыбы. Кстати, они, в частности, до этого очень часто сдавали рыбу на переработку на французские рыбокомбинаты, чтобы не мотаться до британских портов, потому что на Гернси и Джерси, естественно, нет какой-то своей промышленности.
Ну да, там же только эти лакшери-ресорты. И...
На Джерси есть зоопарк Джеральда Даррелла.
О.
Если кто читал в детстве книги про животных, он должен это помнить. Конечно, интересная тема, насколько консерваторы смогут постепенно закручивать гайки. То есть избрались-то они во многом как разрыв, как партия разрыва с таким old Toryism, который ассоциировался с политикой экономии и с Филиппом Хэммондом, которого за занудство и стремление экономить называли Excel в Министерстве финансов. Они же обещали, что они перевернут все правила о бюджетных тратах, что они будут работать для всех регионов одинаково. А вот сегодня читаю, что, соответственно, консервативные лорды в Палате лордов заявили, что возрастные изменения в населении Великобритании неизбежно будут сказываться, и что поэтому пенсионеров нужно обязать выполнять общественные работы на благо общества, например, ухаживать за еще более пожилыми пенсионерами в домах престарелых или выполнять какие-то работы по благоустройству городов, в которых они проживают, ну, грабельками гравий разравнивать. Я не знаю, что еще можно предложить пенсионерам, а иначе можно пенсионеров, которые уклоняются от общественных работ, штрафовать и таким образом экономить пенсионные средства, которые выплачиваются государству.
Ну, прямо скажем, там пенсия в Британии, она не прямо такая шикарная. То есть, что они там сэкономят с этого, я не совсем понимаю.
А где она шикарная? А с другой стороны, ну вот подобные какие-то безумные идеи, которые не проходят партийный фильтр, и авторам которых не затыкают рот на первоначальном этапе, сейчас всем, возможно, наплевать. Но, опять же, мы можем посмотреть на графики первых выборов региональных, которые прошли в Великобритании, там, в январе-феврале, и вот этот вот эйфорический эффект после победы Бориса Джонсона, когда население во многом тянется за победителем, он продолжает действовать. В Мидлсбро вот буквально на этой неделе закончились местные выборы в городской совет. И там же была прекрасная история, что предыдущего мэра Мидлсбро, который был консерватором, его сняли с должности за 6 доказанных случаев педофилии.
То есть просто сняли, но никуда не посадили, окей.
Нет, он под следствием, его отстранили. Это просто выяснилось уже во время предвыборной кампании, когда он уже успел... куда он уже успел вписаться как действующий руководитель города, его сняли, консерваторы быстро прислали замену, и что бы вы думали, у консерваторов рост на 23%, у лейбористов падение вниз на 18%. То есть даже подобные истории пока не способны сбить некого такого эмоционального напора того, что Борис Джонсон представляет новую силу, да, и что Борис Джонсон полезен стране. Но опять же, если, я не говорю, что обязательно, но если это все начнет копиться и слеживаться вместе, вот эти все ситуации с мигрантами, задержки на таможнях, какие-то вот эти вот непопулярные меры, тогда, естественно, население, возможно, начнет огрызаться на какие-то идиотские инициативы, типа, а давайте мы припряжем пенсионеров к общественно полезным работам, просто чтобы штрафовать. Но это же на самом деле чисто штрафная мера, как, например, дресс-код во многих компаниях. Не секрет, что в бизнес-структурах дресс-код только изначально вводился как средство для того, чтобы люди пользовались униформой корпоративной, а потом быстро очень посчитали экономию, и выяснилось, что на нарушениях правил дресс-кода и вполне законных штрафах за нарушение правил дресс-кода можно сэкономить оплату на оплате труда. Там не такие большие суммы, но в пределах всей корпорации получается там экономия в размере процента или 1,5%.
Я раз сейчас Василий немножко завернул в сторону денег и экономии. Я могу рассказать, так сказать, реальную историю из реальной жизни, как, собственно, у меня жена получала статус, ну, типа, европейский статус. Она не европеец, она как бы, ну, гражданин России, но я европеец, поэтому я получил статус, и она тоже может получить этот статус, вот этот новый settled статус. И вот этот статус, он довольно как бы рекламировался, везде абсолютно рекламируется, как такая абсолютно легкая такая штука, которую любой европеец и член его семьи может получить за 5 минут. Это бесплатно, это легко, и это очень быстро. Это вот эти вот огромные баннеры, которые везде висят, да? И на практике, ну, то есть прошел год с тех пор, как они запустили эту систему, то есть, казалось бы, они там что-то уже, ну, какие-то штуки они отладили. На практике, если у вас нет европейского паспорта, то вы не можете воспользоваться, соответственно, вот этим онлайн-верификацией. Вам нужно ваш паспорт, так сказать, заверять и теоретически отсылать, собственно, куда-то в Ливерпуль. Чтобы заверить этот паспорт, нужно еще снять отдельно, в очередной раз нужно снять свою биометрику и отослать ее тоже вместе со своей анкетой. Чтобы снять биометрику, вам нужно забить слот в Кройдене, я не шучу. Кройден — это такое место, теоретически пригород Лондона, но это место, куда простой человек никогда не хочет там оказаться. Вот, и... Хотя, кстати говоря, он тоже уже, по слухам, джентрифицировался, это там же тоже кругом латы.
Ну, говорят, по-моему, да, как раз в этом. В Кройдене построили дата-центр, то ли хоум-офиса, то ли кого-то вот еще, вот. И там хранят паспортные данные на граждан Великобритании.
Так вот, как бы биометрику в Кройдоне снимает не Home Office, а снимает как бы контрактор, коммерческая компания-контрактор, которая работает на Home Office. То есть, опять же, кому принадлежит эта компания? Почему у нее эксклюзивный контракт с Home Office? Столько вопросов. Вот, и да, вы хотите забить слот. Слот, во-первых, как бы, если вы хотите слот, скажем так, у вас, вам нужен слот в течение, например, этой или следующей недели, этот слот вам будет стоить денег. Он будет стоить денег от 80 до 150 фунтов, не шучу. И еще вдобавок, если вы еще работаете, и вам нужно, так сказать, ну, либо теоретически там во время ланча туда съездить, либо там рано утром, поздно вечером, это тоже будет, соответственно, стоить вам подороже. То есть, ну да, 150 фунтов, типа самые дорогие слоты. И нас настолько возмутило, мы стали листать эту страничку со всеми слотами, и оказалось, что если не сдаваться и пролистать на 3 недели вперед, то можно забить бесплатный слот. Но этот бесплатный слот тоже будет, типа, там, в четверг, типа, в 12:15, и он один. И мы настолько, как бы, возмутились этой системой, мы забили этот бесплатный слот, подождали 3 недели, и, собственно, да, Станисла съездила в Кройден, описала в мельчайших подробностях, как проходил этот процесс, собственно, сдачи биометрик, там какое-то, как обычно, такое безумное здание, там всех гоняют, там... все схвачено, со всех требуют денег, что, то есть там очень много плакатов, что типа если вы не заплатили денег, уходите прямо сейчас. Все в таком стиле. И это коммерческая компания, которая работает на Home Office и каким-то образом. И вот это вот все настолько схвачено. То есть все эти люди, которые возмущаются мигрантами, что они сюда приехали, типа сидят на бенефитах, отнимают работу и ничего не платят, как бы, во-первых, да, множество иммигрантов работают и платят налоги. Но вдобавок к этому Home Office обирает иммигрантов. Ну, мне кажется, вот эти вот плата за услуги в Home Office, она, если я не ошибаюсь, одна из самых высоких вообще во всем мире. То есть все вот эти вот визы, все разрешение на пребывание в Британии, все справки из Home Office, они здесь стоят довольно часто 4-значных сумм, занимают это все очень долго, и все это платят иммигранты, и все эти деньги куда-то уходят.
И все деньги уходят в частные компании, я хотел бы сказать, потому что я не помню, насколько давно ты занимался визами, но очень давно, судя по твоему финскому гражданству, но если я правильно помню, в Москве ведь этим всем тоже занимается компания Teleperformance, которая является частной и зарегистрированной где-то на Кипре, но при этом именно она оказывает информационную поддержку британскому посольству, гоняет документы хранит и гоняет документы всех подающихся на визу между Москвой и Кройденом как раз, или чем-то вроде этого. А кроме этого, если я правильно помню, там очень смешно, там даже на этом, когда ты начинаешь заполнять анкету на британскую визу, ну, я-то заполнял на туристическую, но я думаю, что на всякие рабочие визы или там свадебные визы или какие-то еще визы специфические, там будет то же самое. Ты сначала заполняешь на сайте британского посольства, а потом такой экран предупреждения, что сейчас вы будете перенаправлены на сайт Teleperformance, но это не фрод-фирма какая-то, которая ворует ваши данные, а это специальная частная компания, которая сотрудничает с британским посольством в Москве. Все ваши данные передаются ей, всеми вашими данными распоряжается она, и вообще в Москве будут сидеть тоже сотрудники Teleperformance, ну и где-то там пара человек непосредственно из посольства. Но вы их, скорее всего, не увидите, если у вас не возникнет больших проблем. Вот, что-то такое. То есть вообще все, что можно спихнуть на аутсорс, спихнуто на аутсорс, и вдобавок это стоит больших денег.
Я по теме денег, знаешь, что вспомнила? Я вспомнила, что совсем недавно, в конце декабря прошлого года, Верховный суд признал незаконным, точнее, как сказать, непомерно большим взнос, который требуется для регистрации ребенка в качестве гражданина Великобритании.
Что, по идее, бесплатно должно происходить, но казалось бы.
Там, короче, этот взнос стоит больше 1000 фунтов, 1015, по-моему, если мне не изменяет память. И, в общем, рассмотрение заявки на получение британского гражданства обходится хоум-офису в 370 или 375 фунтов. А все оставшиеся там 650 или сколько-то там идут просто на субсидирование иммиграционной системы. И что... Высокий суд постановил, что... Верховный суд постановил, что это непомерно большая сумма, потому что там в качестве примера на судебном разбирательстве специалисты приводили примеры там, семей, чьи дети там родились и прожили все это время в Великобритании, но не могут получить гражданство, потому что у семей не хватает денег просто, чтобы скопить и зарегистрировать там детей и так далее. Так что вот, берут много, берут очень-очень много.
Тысяча фунтов, кстати, ну то есть это очень ощутимая сумма для как бы семьи, особенно семьи, которая, скажем так, зарабатывает, ну, какие-то минимальную заработную плату. А вдобавок, кстати говоря, был еще очень интересный момент, то есть вот все вот эти работники вот этой коммерческой компании, которая, ну, занималась иммигрантами в Кройдоне, все эти работники, они не произвели впечатления, так сказать, ну, высококвалифицированного труда. То есть это были люди, которых тоже наняли, скорее всего, из вот этой службы по обеспечению работы. Наняли, у них был, скорее всего, какой-то минимальнейший как бы онбординг, и им, скорее всего, платили тоже минимальнейшую зарплату просто для того, чтобы как бы они получили типа работу и там работали. То есть выжимают деньги, можно сказать, всеми способами. Это настолько потрясающая такая система.
Вот в английском посольстве в Москве мне как раз показалось, что сотрудники Телеперформанс несколько более подготовлены и более хорошо разбираются в иммиграционном процессе и в визовом процессе, чем непосредственно сотрудники посольства. Потому что, когда я в прошлый раз оформлял себе английскую визу, там требовалось какое-то невероятное количество подтверждающих документов, то есть там выписки с банковского счета, причем с разбивкой по отдельным транзакциям, с пояснениями. То есть вот за последние 6 месяцев или за 3 месяца с разбивкой вот буквально вот 31 марта я сходил, купил себе сэндвич, а вот здесь мне отдали долг 800 рублей, а вот здесь я заплатил за коммуналку. Вот все движение по счету нужно было объяснить. Кроме этого, нужно было иметь цветные копии документов, подтверждающих владение жильем в Российской Федерации и так далее, и так далее. И я помню, что я привез какую-то прям кипу документов, которые даже не гнулась в руках, там, толщиной в пару пальцев. И сотрудник Телеперформанс начал их так сортировать, как профессиональный игрок в покер. Это не надо, это не надо. Я говорю, как не надо? Что? На сайте же написано. Говорит, да перестаньте, говорит, вы. Вот на будущее скажу, нужно было цветные, можно было делать черно-белые, все равно всем наплевать так. Вот это вот банковские счета к чертовой матери, это давайте оставим за последний месяц. В итоге у меня выкинули из стопки, наверное, половину всего. Я, конечно, я подумал, что если я полезу отнимать у него документы, я точно не получу визу, поэтому я решил ему подчиниться, и да, все это сработало. Но вот это вот такое некое внутреннее знание о том, как правильно оформлять документы и что с ними делать, оно меня поразило. Если в Великобритании не так, то странно.
Ты во Францию не подавался?
Нет.
Там еще поболее нюансов будет, так что я даже как-то, знаешь, к британским требованиям, ну, достаточно лояльно, спокойно отнеслась.
Мне было смешно, что контрактор самовольно фактически тасует набор документов, забив на официальные инструкции, которые есть на UK-ном официальном сайте.
У меня с Францией было то же самое. То есть в чек-листе был определенный набор документов, а потом, когда мы пришли подаваться, что-то сказали, что не нужно, а что-то попросили дополнительно ксерокопировать, и мы это ксерокопировали потом.
Ну, слушайте, вот то, что Василий сказал, то, что там как бы люди все еще поддерживают как бы консерваторов на фоне вот этого ощущения победы. То есть я бы хотел, так сказать, сформулировать такой вопрос. То есть люди поддерживают, значит, у них в голове есть некая картина победы, то есть идеальная картина некого вот такой идеального ситуации, куда мы придем. Как вы думаете, на что похожа эта картина, так сказать, в 2020 году? Именно у человека, который голосует, так сказать, за консерватора вот сегодня.
Ну, я вот в одном из прошлых подкастов говорила, опять же, там, не обвиняя никого-либо, да, люди зачастую не вдаются в определенные тонкости законодательства и как это все может поменяться с Брекситом. И мне кажется, в идеале, ну вот обыватель, как я себе вижу, да, который голосует за консерваторов, условно говоря, за Брексит, он считает, что в идеале поменяться не должно особо сильно. То есть оно поменяется там в плане каких-либо миграционных правил, а в плане, опять же, там судебных разбирательств или там поставки фруктов, овощей, все будет примерно так же. Насколько я могу судить по комментариям в соцсетях, в особенности в официальном твиттере консервативной партии и самого Бориса Джонсона, настроение по большей части связано с миграцией и с трудоустройством самих британцев. То есть вот они как-то не обращены, ну, я, в принципе, их понимаю. Они не задаются вопросами, да, там будут овощи, фрукты на полках или нет, что там будет с рыболовством или нет. Они скорее обращают внимание на то, что, ну, там, условно говоря, продукты будут всегда и так далее, мигрантов будет меньше, а британцев будет больше. При этом британцы будут хорошо зарабатывать.
Мы говорим сейчас про белых британцев.
Да, мы говорим именно, конечно, про белых британцев. То есть, как я понимаю, они считают, они в голове у себя выстраивают такую цепочку, что в основном все вот их проблемы, и в основном финансовые, да, там, связанные с тем, что миграция отбирает у них рабочие места, миграция каким-то образом влияет на распределение финансов. И вот идеальную картину они себе строят, что все будет по-прежнему с точки зрения наличия продуктов в магазинах, только все еще там будет рабочий рынок с огромным количеством профессий, все будут трудоустроены, все будут хорошо зарабатывать. Вот это вот их идеальная картина, как я вижу, как я наблюдаю.
А Василий?
Да какого черта, собственно? Я искренне уверен, что ситуация будет совершенно нормальной до тех пор, пока что-то внезапно не произойдет.
Не-не, погоди, то есть не то, что будет, а какая картина в голове у человека, который голосует за консерватора сегодня? То есть где идеал?
Все довольно просто. Консерваторы — это люди, которые имеют в голове некий образ доброй старой Англии, когда все было по-другому, не то, что сейчас. Во-первых, у многих людей в голове по-прежнему есть ощущение, что стоит только покинуть Европейский Союз, как в британских портах немедленно начнут швартоваться корабли с пряностями, что по-прежнему у Великобритании каким-то образом возродятся колонии или хотя бы постколониальные отношения со многими-многими странами.
Ох, колониализм, как я люблю это слово.
Так или иначе, они по-прежнему считают, что Великобритания — это прям лакомый кусочек для рынков всего остального мира, которые в любом случае в ней заинтересованы. Да господи, ребята, сколько вы там, 2% мирового ВВП занимаете? Сколько вообще? У Франции, Франция по объему экспорта и импорта значительно превышает непосредственно Великобританию. Поэтому, к сожалению или к счастью, придется ложиться под торговые отношения с Соединенными Штатами Америки. Да? А в такой ситуации Соединенные Штаты своего не упустят. То есть они будут требовать преференций, они будут требовать особого положения для американского бизнеса, который приходит в Великобританию. Да? Я не буду говорить сейчас как условный антиамериканист какой-то, я не хочу сказать, что это плохо, да? Но если раньше у них были монопольные отношения с Евросоюзом, и они жаловались на то, что именно что Евросоюз их душит и не дает им выбирать из 98 сортов различных торговых соглашений, то они через какое-то время поймут, что у них так и не будет 98 сортов торговых соглашений, да? Они поменяли в основном торговлю с Европой на в основном торговлю и такие же условно-кабальные торговые договора, но только с Соединенными Штатами Америки. Что находится в голове у людей? Ну, довольно все-таки просто, что иммиграционная нагрузка, какие-то британские службы, там начиная от NHS и заканчивая рабочими местами, которые заняли мигранты, она вызвана тем, что в Великобритании слишком много лишнего народа. Я не хочу сейчас никого клеймить там расистами и всем прочим. Я не буду говорить, что электорат консервативной партии, партии Брекзита и там какого-нибудь британского союза фашистов, он слился воедино. Нет, это не так. Это на самом деле нормальное мышление любого человека, у которого нет времени курить книжки, у которого нет времени с кем-то что-то обсуждать, но который просто чувствует, что что-то идет не так, нужно что-то менять. Обычно в таком случае люди склонны срываться на своем ближнем, следовательно, на вот тех неправильных соседях, которые откуда-то там приехали, да. Лейбористы предлагали раскулачить богатых, ну или в конце концов, прекратить давать налоговые льготы мегакорпорациям, да, и получить деньги на нормальное сосуществование всего общества вместе за счет того, что просто переставать давать деньги каким-то непонятным корпорациям в Сити. Ну, или, по крайней мере, начать спрашивать с них по-взрослому.
Проклятые социалисты, да.
Консерваторы продвинули другую тему, что они же создают рабочие места, они являются членами нашего общества, трогать корпорации нельзя, иначе они обидятся. Но зато, если мы выжмем всех ненужных людей из общества, всех этих benefit suckers и подобных людей, мы сократим оборотные расходы. Ну, окей. Через какое-то время, мне кажется, станет ясно, что эта схема не работает. Во-вторых, станет ясно, что эта схема немножечко покорежила существующий в Британии экономический механизм, потому что пропорции заработных плат поменялись, и нехватка рабочих рук стала как-то больше. Но, опять же, это все происходит немножко лавинообразно. До поры до времени всем будет казаться, что все хорошо, что личное обаяние Бориса, оно крайне велико, а потом начнутся срачи в консервативной партии, потому что, ну, сейчас уже заметно, что вот с этим стилем управления в духе, а сейчас мы выведем во двор, расстреляем 5 министров просто потому, что они не прыгают, когда я хлопаю в ладоши, ну, можно рулить какое-то время, но это будет не совсем долго, особенно когда Борис говорит, ну, а теперь я щелкаю пальцем, а вы голосуете, пальцами, а вы голосуете там за Northern Powerhouse, за HS2, mm-hmm. да, он ведь правильно так считается, да? По которой половина консервативной партии уверена, что попытка строительства этой высокоскоростной магистрали на север станет таким болотом, куда вбухается в 18 раз больше денег, чем в какой-нибудь условный Крымский мост.
Минимум.
Или что у нас
да,
там из разряда...
Минимум 100 миллиардов, по-моему, сейчас говорят, но, возможно, больше. Это займет
да,
минимум 25 лет.
Минимум 25 лет. Плюс еще вот эта вот странная безумная идея с постройкой моста между Шотландией и Северной Ирландией.
О, это прекрасная идея, да.
Да, но причем самое смешное, ладно, хорошо. Никто не говорит, что мегаинфраструктурные проекты — это плохо. В конце концов, если мы начинаем строить Вавилонскую башню, по крайней мере, это гарантированная занятость на какое-то время. Но если ты начинаешь вместо культуры дискуссий пробивать людям, не согласным с тобой, в солнечное сплетение, то рано или поздно эти люди, особенно если они все-таки политики и твои коллеги, начинают обижаться. И, как я уже говорил, все будет хорошо до той поры, когда в какой-то день какая-то последняя струнка не лопнет, последняя жилка не надорвется, и что-то не произойдет. Ну, какие-нибудь мартовские иды условные там, и 18 ножей в салате «Цезарь». Пока я уверен, что будет такое вот глухое ватное безвременье. На самом деле все вот эти импульсы, которые происходят, они же гаснут, они, да, не рассыпаются, но при этом они потихоньку крошат фундамент, на котором стоит британское общество. Сейчас начну говорить прям высокопарную чушь, но вот все эти стяжечки, все эти канатики, все эти болтики, которыми шотландцы прикручены к англичанам, и они все вместе прикручены к валлийцам, и они все вместе друг друга уважают, от каждого вот такого поступка, когда Борис делает хлобысь кулаком по столу, это все немножко расшатывается, рассыхается, идет трещинками и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому...
Как интересно, ты упомянул Шотландию, Уэльс, Англию и забыл про Северную Ирландию. Мы ее уже не считаем, да, частью как бы Соединенных
Слушай, Королев. Вот это, кстати говоря, действительно такая оговорка по Фрейду. Она прям, ну она сильно отрезанный ломоть.
Есть такое.
Но пока моста нет.
Ну пока моста нет, да. Но опять же, моста не будет, потому что, ну... Уже сколько эти разговоры идут, и сколько раз это упирается в то, что проложат они мост по сильно сейсмически, во-первых, активной территории, плюс там всякие эти бомбохранилища и так далее и тому подобное, так что, мне кажется, моста все-таки не будет. Вот, мне просто интересно сейчас уже, кто в итоге предпримет первым попытку отделиться? Я, кстати, не уверена, что это может увенчаться успехом. Я не знаю, если честно. Но вот мне правда хочется посмотреть, или это Стерджин все-таки продавит второй референдум, или это, я не знаю, но вот сейчас вроде как Шин Фейн, да, там захватывают все больше и больше мест в парламенте Ирландии и рассматривают вопрос присоединения обратно этого кусочка заблудшего. Ну, интересно будет на это посмотреть, конечно. А ты-то сам как считаешь?
В плане разделения?
Ну, нет, ну в плане вообще, что будет?
Что в голове у людей, которые голосуют за консерваторов, что будет дальше и чем все кончится? Потому что ты каждый раз нас спрашиваешь как таких мегаэкспертов, а сам немножко отсиживаешься в стране,
хотя ты не знаю.
Гораздо более
есть. Я не знаю, знаете ли вы такой комик из британский, Стюарт Ли?
Есть, да, знаю, у меня друг очень любит его.
Да, и он у него есть такое выражение, как это... как semi-detached liberals from North London. То есть что-то такое. Да, там, то есть либералы из Северного Лондона, которые там в Ислингтоне, да, ходят в гастропапы, и там все голосуют против Брексита, и они не волнуются. Вот, то есть я, в принципе, я в таком пузыре, в общем-то, в либеральном, где как бы я там считаю, что типа там нужно отобрать деньги у корпораций и раздать их. Но одновременно я могу рассказать, на самом деле, такую историю, что... Ну, то есть я работаю в стартапе, который сейчас довольно разросся. Но я когда начинал работать в нашем стартапе, наш был типа там 25 человек, и сейчас нас типа 700. Мы продолжаем расти. Стартап в энергетической индустрии, то есть мы проводим электричество и газ, И у Labour была, собственно, план, у них был план национализировать несколько вещей, включая как бы поставщиков энергии. И, но не всех, а только как бы так называемые большую шестерку, то есть British Gas, E.ON, EDF, и там еще три штуки, не помню, честно говоря, всех. И мы даже, наш высший основатель нашей компании, они даже там связывались с Labour and Peace и спрашивали, типа, а чё, как, а нас тоже вы, типа, национализируете? И они сказали, нет. То есть, мы 100% не собираемся национализировать. И у нас в корпоративном чатике, перед голосованием, собственно, да, вот этот вот Labour против Tories в парламент в декабре, в середине декабря под Рождество. А у нас в корпоративном чатике, большая часть народа, который у нас работает, они, в общем-то, как бы такие довольно-таки, трудяги. Мы все, в общем-то, либеральные такие социалисты, трудяги с разных концов мира, и много британцев, конечно. И мы все, в общем-то, как бы в общем и целом, мы все как бы обсуждали то, что, нужно голосовать за Labour и вот все такое. Но при этом я в какой-то момент наш CEO, глава нашей компании, он как бы после уже голосования он вышел и сказал такую фразу. То есть он не сказал, что за кого он проголосовал, но он сказал такую фразу, что-то вроде, что типа я рад как результатом голосования, что мы продолжим быть типа независимой компанией, и что так типа будет для нас только лучше. И, в общем, понятное дело, что он голосовал за Tories, потому что, как владелец бизнеса, в общем-то, уже немалого бизнеса, мы довольно выросли, он именно заинтересован, он хочет минимизировать риск того, что как бы его компанию могут национализировать. К чему я все это вел? К тому, что большая часть как бы народа в Лондоне, они, да, в таком пузыре, но потом оказывается то, что как бы ты работаешь типа бок о бок с людьми, которые, в общем-то, голосуют за Tories по их собственным причинам. Особенно люди, которые владеют какими-то такими ассетами и вот бизнесом. The Guardian, они в какой-то момент, по-моему, чуть ли не за неделю до голосования, они делали такую интересную статью с детьми, не с детьми, скорее со школьниками о том, как бы за кого бы вы голосовали, если бы у вас было право голоса. И тоже было это по всей Британии, и там было очень несколько таких интересных моментов, то, что там школьники говорили, что, типа, я бы проголосовал за Tories, потому что мой папа в рынке недвижимости, и что если придут на Labour, то они отберут у него всю недвижимость. И ты читаешь вот это все, и ты понимаешь, как интересно, какие у людей картины в голове.
Нет, на самом деле, вот как раз насчет отобрать всю недвижимость, на этом может подорваться Борис, но, опять же, он может не подорваться. Почему? Когда он шел на выборы, я уже упоминал сегодня, что у него был месседж такой о разрыве с предыдущей консервативной традицией. Александру хотел сказать, что мне как-то раз, когда я был в Лондоне, рассказали поговорку такую английскую про Тори, про то, что в ответ на любой вопрос «почему?» надо отвечать просто «Yes, Tories are that evil». Типа, они действительно просто злые, да, настолько злые. Вот прям такие классические, так, хохочущие в замке темные властелины. И что они от этого имиджа, по крайней мере, на словах хотели оторваться и хотели... Если помните, была такая идея One Nation Tory, которая была популярна.
Да.
И что вот мы, консерваторы, блюстители порядка, блюстители традиций, мы хотим, чтобы всем было хорошо, чтобы все было спокойно в английском королевстве, и все бы чувствовали себя гражданами от Аркнейских островов до Дувра.
До Гибралтара, ты хотел сказать, но это тоже интересная оговорка.
Слушай, я просто не совсем воспринимаю заморские территории как полноценную часть Великобритании, хотя... Конечно, каюсь, грешен. В какой-то момент казалось, что Борис действительно, прикует Корбина в зубоврачебное, к зубоврачебному креслу и начнет у него плоскогубцами выдирать все эти лейбористские ядовитые зубки. То есть там пошли вот эти темы насчет возрождения промышленности на севере, насчет того, чтобы открыть снова British Steel, чтобы в Редкаре восстановить производство химическое, которое там было, дать различные льготы северным городам. То есть у них был прям план укрепиться на тех рухнувших кусках Красной Стены, северные, которые традиционно голосовали за лейбористов, а на этих выборах из-за вопроса Брекзита стали голосовать за консерваторов, да, переманить на свою сторону вот этот тот рабочий класс, который, в принципе, придерживается лейбористских взглядов, но при этом социально консервативен. Вот была такая статья в прошлом году, от одного из социологов британских, что в британской политике есть большой незанятый пласт, на который есть огромный спрос, но который считается неприличным. А неприличным он считается почему? Это левые экономические идеи вместе с правыми социальными. Это в стиле там повысьте пенсии, повысьте заработную плату, постройте больницы, но при этом расстреляйте всех геев, иммигрантов и наркоманов, условно говоря. Естественно, лейбористы не могут так сказать, потому что от них немедленно отшатнутся все хипстеры, консерваторы не могут так сказать, потому что от них немедленно отшатнутся владельцы бизнеса, но спрос на такую идею огромный. И поначалу казалось, что Борис, который топчется по всем ногами, Борис, какой же он, Борис все-таки, Борис, пойдет по этому пути. Но проходит несколько месяцев, и ты понимаешь, что как раз под ковром у Тори в партии происходит внутренняя борьба между, возможно, вот советниками Бориса, типа Доминика Каммингса, которые хотели бы провернуть такой маневр и прям всех обезоружить, там, собрать плюшки со всех сторон, избирателей со всех сторон, и классическими Тори, которые не готовы терять свои связи с бизнесом.
Кстати, чувствую я, что к концу года Каммингс все-таки уйдет, потому что если уже сейчас возникают...
А я думаю, что он непобедимый, то есть он, Борис уйдет только вместе с ним, если что, или что-то еще. Там будут любые жесткие меры, они 8 раз сменят правительство, но Каммингса не отдадут.
Ну, видишь, мне кажется, они очень сильно споткнулись, но не знаю, опять же, как пойдет на Джавиде. Потому что, кто бы что ни говорил на тему того, что мнение у Бориски, как у Флюгера, да, он какие-то вещи определенные пытается сохранить так, как есть. И мне кажется, в планах как раз у него не было менять Джавида. Мы говорим сейчас о Саджиде Джавиде.
А кто это? Кто это?
Это
министр
у нас...
Министр финансов бывший.
Да, министр финансов. Угу. Мне кажется... Не было у него в планах менять Саджида Джавида, то есть, когда был решафл кабинета, то есть, последние перестановки в кабинете министров, Джавиду было предложено следующее. Он остается на должности, при этом все его там советники и младшие помощники отправляются к чертям, и на их место встает команда, одобренная самим Каммингсом лично. И
Борис
Джавид...
Томпсон все-таки скорее, а не Каммингсом. Ну, хотя, да, они такие слитые воедино, как Артас
да.
и Лич Кинг.
Вот. И в результате получилось, что Джавид сказал, что эти условия для него неприемлемы, и
нафиг в такой системе, нафиг в такой системе нужен вообще министр финансов, если у меня все помощники будут исключительно те, которые вы лично выбрали, да. У него была
вот, такая мне форма. Кажется, это был какой-то, то есть, ну, достаточно серьезный препон. До этого они...
А ты действительно думаешь, что Борис не продумал этого заранее, что он приходит к Джавиду и говорит ему, слушай, Джавид, я бы тебя, конечно, оставил,
я
но
думаю,
давай уволим всех наших.
Я думаю, знаешь что, я думаю, что у них терки с бюджетом идут уже давно. Считай, бюджет откладывали 2 или 3 раза при Джавиде, плюс уход Джавида... Ну, конечно, они постарались по максимуму, плюс сейчас Риши Сунак говорит о том, что бюджет все-таки будет оглашен в сроки 11 марта. Ну, не знаю, но мне все-таки кажется, что да.
Но это как раз подсвечивает вот проблему, о которой я говорил, что для того, чтобы попытаться вырвать лейбористские зубы у лейбористов, Борису нужно посадить в Министерство финансов прям своих людей до мозга костей, которые будут подмахивать все бумажки, которые он будет им туда спускать. Там независимые министры Борису очень не нужны. Но сейчас же, собственно, весь расстрел был, заключался в министров, заключался в том, что меняли всех тех, кто имел самостоятельное мнение, на тех, кто готов прыгать по команде. В какой-то момент Борису придется отказаться от двух вещей. Либо от лояльности консервативной партии, либо от выполнения предвыборных обещаний, потому что он выиграл выборы, он выиграл выборы, взяв взаймы у будущего.
Если мы берем ту же Андрея Литцем, да, он убирал конкретно тех людей, которые действительно ему перечили, которые могли бы представлять угрозу, но прикол в том, что Джавид угрозу не представлял. Джавид, из-за того, что его назначили на министра финансов, на него же очень сильно давили, чтобы он поднял вопрос об исламофобии внутри консервативной партии, внутри самого парламента и так далее. И он высказывался об этом в предвыборной гонке, когда они боролись за место премьер-министра. При этом, когда по итогам Джавид был назначен министром финансов, он проглотил все, он забыл про исламофобию, про многое-многое другое. Поэтому я все-таки стою на том, что Джавид как раз, ну, не из тех, который согласился бы на открытый конфликт. Но, опять же, это highly debatable, я знаю.
Но я могу сказать только то, что по утечкам говорили как раз, что Джавид очень сильно конфликтовал с Каммингсом. Как раз Каммингс ему советовал не высовываться и не иметь никакого своего мнения, а Джавид именно говорил ему очень дерзко в стиле «Я министр финансов, а ты просто советник премьер-министра, пожалуйста, заткнись, боже мой». Вот, и они на этом не сошлись.
Мы в начале этого эпизода мы как бы задали, так сказать, мы поставили несколько вопросов, и я сейчас попробую повторить эти вопросы, и вы как бы можете сначала Марта, потом Василий, вы буквально одним или двумя словами вы как бы, если можно, ответите на эти вопросы, и мы, так сказать, на этом поставим какую-то точку сейчас. Вот. Проклятые европейцы будут ли они продолжать приезжать на Британский остров без визы и отнимать рабочие места?
Скорее да, чем нет до декабря 2020 года, и скорее нет, чем да, после 31 декабря 2020 года.
Они не будут приезжать и отнимать рабочие места, но результат все равно всем не понравится. Во-первых, потому что все европейцы, которые хотели остаться на территории Великобритании, могли все-таки попытаться это сделать, и сейчас имеют право это сделать во время переходного периода. Все равно все вот те люди, которые голосовали за изгнание иммигрантов, они будут говорить, что все равно их слишком много осталось. Это не тот Brexit, которого мы хотели, не дочистили до конца и так далее, и так далее.
Ну да, вот это, собственно, второй вопрос. А прогонят ли всех европейцев, которые уже тут, отсюда?
Я думаю, что не прогонят. Определенного рода настроенная категория граждан будет продолжать ныть.
Нет, мне тоже кажется, не прогонят. Угу.
Когда же мы вернем былую славу Великой Империи?
Ой, нам бы еще эту империю оставить в целости и сохранности и не разрушить на Объединенную Ирландию, Шотландию и на Англию и Уэльс.
Ну, я уже говорил про торговые сделки, да? Либо 53-й штат США, вот, но это уже такая горькая-горькая ирония, да, либо, в конце концов, я уверен, что мощь Великобритании в том, что она может забить на внешнюю политику и имперские амбиции и реально окучивать внутренние рынки и внутренние проблемы, то есть я бы очень сильно советовал блистательный изоляционизм, то есть серьезно, ребята, у вас половина страны недоинвестированная и подзаброшенная, но вы при этом почему-то хотите быть маяком для половины земного шара. У вас такие внутренние резервы, давайте ими займитесь.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Становитесь нашими патронами patreon.com/emigrantcast. Читайте шоу-ноты, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. И огромнейшее спасибо редакции канала «Пшеничные поля». Подписывайтесь на «Пшеничные поля» и читайте о всех политических злободневных событиях империи. Спасибо, Василий, спасибо, Марта.
Спасибо.
Тебе спасибо. Очень-очень интересные вопросы, и прям мы каждый раз с удовольствием участвуем в подкасте.
Очень крутые диалоги. И спасибо Марте за то, что она не засыпает. Спасибо Алексу, что он все это слушает.